Привет! С вами Юля Маликова, HR-специалист компании TimePad и наш подкаст «Точно идем», в котором мы разбираемся, как найти себе хобби и увлечение в мире, который этому активно противостоит. В этом сезоне мы поговорим с вдохновляющими людьми из разных сфер, которым удается совмещать работу и увлечение, несмотря на бешеные темпы и отсутствие свободных слотов в календаре.
Гостью нового выпуска стала Катя Кейльман, ментор-руководитель, специалист по стратегическому маркетингу и девушка, которая изменила свою жизнь на 360 градусов. Вместе с Катей обсудили, как найти время на что-то, кроме работы, зачем вдохновляться увлечениями окружающих и почему концепция хобби устарела. И так ли это вообще? В общем, приятного прослушивания.
Катя, привет! И мы традиционно начинаем наш выпуск с небольшого знакомства. Можно сказать, что ты повернула свою жизнь на 360 градусов от организации концертов и управления парками в менторство и в консультирование. Расскажи, пожалуйста, сейчас, в какой точке ты находишься и как сама определяешь свой род деятельности, на чем ключевой фокус у тебя сейчас?
Привет! Спасибо большое, что меня пригласили. Мне кажется, что я на самом деле несколько раз делала этих оборотов на 360 градусов в сфере того, что я делаю. И вот этот переход от концертного промоутера и продюсера к человеку, который работает директором парка и бюджетным сотрудником, и сейчас к менторингу и консалтингу. Сейчас, мне кажется, я снова нахожусь в той точке, в которой я корректирую свою стратегию, свой вектор и то, чем я хочу заниматься, и перехожу, наверное, на стадию предпринимателя, который аккумулирует весь свой опыт. Сейчас я себя определяю как женщину, как блогера, как консультанта, как стратега. И на самом деле, мне кажется, что я вот этот тот самый слэш-человек, который перестал искать одну дефиницию того, чем я занимаюсь. Разные очень векторы, разные направления, разные форматы, в которых я сейчас работаю. Но все, знаешь, направлено на креативную индустрию. Это вот то, что определяет все проекты, в которых я участвую в разных ролях, и это все всегда совершенно точно про творческую суть.
Круто. Я на самом деле уже второй раз слышу, мне кажется, за наши вот выпуски подкастов про слово слэш-специалист. Я такая, вау, типа я точно не одна, еще один человек, потому что я тоже занимаюсь очень многими разными вещами, помимо там HR-направления, еще консалтингом, еще там танцами, еще там пою, еще что-то, еще какие-то проекты пытаюсь сделать параллельно. Поэтому круто, что я точно не одна в этом мире. Спасибо тебе, Катя. Со мной все в порядке. Такой вопрос. Мы как раз затронули тему вообще в целом про вот такого слэш-человека. И в соцсетях, я смотрела твои социальные сети, ты много говоришь про то, что важно там искать себя, искать этот пресловутый work-life balance. А как ты сама вообще пришла к этому? И кажется, что, знаешь, как бы все понимают, что насыщенная не только работа и жизнь — это классно, но как этого можно достичь?
Work-life balance — это, мне кажется, вообще базовая какая-то настройка. Это фундамент для того, чтобы развиваться и жить свою жизнь интересно, быть счастливым человеком. По крайней мере, для меня это совершенно точно так. Я к этому пришла, наверное, сидя у невролога в кабинете, когда не могла понять, что же сделать такого, чтобы мне перестала болеть голова, я очень много мучилась от мигреней, хотя у меня была супер вроде насыщенная какая-то яркая жизнь, но баланса между отдыхом, работой и другими сферами жизни мне совершенно точно не хватало, и через попытки разобраться с головной болью, я для себя приняла решение, что я изменю стратегию, что я буду думать о том, как я себя чувствую, и научусь отдыхать. И, в общем, так-то начался мой путь к тому, чтобы освоить навык отдыхать разнообразно. И как-то через это я открыла еще очень много всего на пути не просто сбалансированного образа жизни в контексте «я отдыхаю, работаю», а в контексте вообще равномерного такого развития всех сфер жизни, да, и как они взаимосвязаны, как все это влияет на мой уровень дохода, мой уровень счастья, мой уровень отношений. Поэтому вот как-то через мигрень, в общем, я оказалась здесь.
Ты такой, знаешь, совет всем, пойдем найдем себя через мигрень.
Но это не найдем себя даже. То есть мне кажется, что есть вот такой навык и mindset, growth mindset, да, это называется, когда у тебя есть навык расти, развиваться, добиваться целей. Это как бы одна история. А найти себя — это немножечко другое. направление вообще. И я себя искала через и работу, и через духовные практики. Это вообще абсолютно другая большая тема.
Смотри, ведь в момент вот такого поиска себя, если я правильно поняла, ты была на Бали. И, на твой взгляд, как раз путешествие помогает нам найти, наверное, ответы, знаешь, и на рабочие, и жизненные вопросы. И какую роль они играют в твоей жизни? Как раз-таки, может быть, это и привело тебя к такому некоторому поиску.
Мне кажется, что это какой-то сильный образ вот этого путешественника, который в поиске себя находится на Бали. У меня вот вся жизнь — это я в поисках своей какой-то аутентичности нахожусь. И путешествия в моей жизни, они были всегда. То есть я жила в Нью-Йорке, я училась в Лондоне, я была, по-моему, в 40 странах, я путешествую каждый год. И путешествие — это только один из инструментов, через который я познаюсь себя и этот мир. И действительно, это огромная часть моей жизни. Сейчас я недавно вернулась из Японии, и это страна, куда я мечтала вообще попасть всю жизнь. Я учила в школе японский язык. 3 недели в Японии совершенно точно для меня был таким опытом, в котором я осознала, что я вообще всю жизнь занимаюсь тем, что создаю опыт для других людей. Я создаю этот опыт через организацию мероприятий, через организацию фестивалей, через трансформацию пространств, через то, как я работаю как ментор. Путешествия прям значительную часть того, где я есть, играют абсолютно точно, но это далеко не единственный инструмент, который я использовала на этом пути.
Хочется попросить твой совет как ментора, как найти время на хобби, а главное, как понять, что тебе нужно заниматься именно этим направлением.
Классный вопрос. Мне вообще кажется, что хобби — это какая-то такая концепция, немножечко обесценивающая его значимость в жизни. То есть как будто вот это вот что-то такое легкое, ненужное, необязательное. Я вот к тому, что я делаю, я не отношусь как к хобби, да? Это все часть моей жизни. И это просто уровень приоритизации. То есть я сначала формирую свое расписание от того, что я очень люблю делать. Да? Я люблю играть в теннис, я люблю вести блог, и вокруг этого строится моя работа. То есть я к этому так подхожу. А на вопрос, как найти, я думаю, что тут методом проб и ошибок. На самом деле, чем больше ты пробуешь разных увлечений, разных опытов, разных хобби, разного спорта, разных культурных форм досуга, тем лучше ты понимаешь вообще, что тебе интересно и чем ты хочешь заниматься. Потому что я вот, например, супер люблю ходить в баню. Можно ли это назвать хобби? Ну, наверное, нет. Но это часть моей жизни, и я увлечена этой банной культурой, и я изучаю ее. Я хожу там, типа, на разные церемонии, в разных странах я хожу в разные там бани, исследую, как это проявлено в других культурах вообще. Можно ли, кто-то, наверное, назовет это хобби, но как бы когда ты думаешь об этом в контексте, а заведу-ка я себе хобби, то тебе на ум, наверное, приходит вязание спицами, а не походы в баню. Поэтому мне кажется, что важно пробовать новое, и если тебе не приходит в голову, то наблюдать за другими людьми, например, да, если у тебя и внутри не рождается этот импульс, что я хочу попробовать и добавить в свою жизнь, то ты можешь просто вдохновляться другими людьми, что их заряжает, что им дает энергию. У меня сам самое сложное для меня — это был спорт. Ну, то есть я просто презираю зал. Очень долгое время я не могла встроить это никак в свою жизнь, потому что я такая, ну, блин, какой еще зал? Как я буду себя заставлять это делать? Я начала пробовать разные виды спорта, и вот понимаю сейчас, что для меня теннис и серфинг — это как бы... Мне вообще не нужно себя заставлять. Никакой как бы поисков мотивации тут нету. Но для этого нужно было попробовать очень много разных видов спорта, понять, что мне подходит. Вот такие у меня советы, как у ментора.
Я, знаешь, обратила внимание, ты говоришь, ну вот я хожу в бане, но не думаю, что это хобби. А я прям задумалась, ну ты так стала рассказывать, я думаю, вау, ты там что-то изучаешь, какие-то церемонии. Ну я вообще, честно говоря, от бани очень далека, хотя я люблю сходить там, может, с друзьями куда-нибудь и с семьей выехать, но прям такого интереса нет. Но просто я так рассказала сейчас интересно, я подумала, вау, а там что, что-то есть еще интересное, это можно раскрыть? Поэтому мне кажется, что это, ну, наверное, это может быть тоже хобби, просто ты сказала, что, наверное, это не хобби. А как ты тогда разделяешь хобби, не хобби? Что это для тебя?
А я вот и не разделяю, понимаешь? То есть у меня есть такой майндсет любопытства и исследователя жизни, что для меня концепция хобби, она как раз-таки не слишком близка. То есть я просто нахожу то, что меня интересует, и ныряю туда. Ну, то есть я не трачу время на то, что мне не нравится, то, что мне кажется неинтересным. Я пытаюсь для себя найти интересное и изучать глубоко это. Почему Япония для многих настолько такая трансцендентная страна и опыт? Потому что ты можешь в каждой сфере интереса настолько глубоко окунуться в Японии, в разнообразии, в красоту и так далее. Ну, то есть если тебе нравится керамика, то можно 3 недели в Токио изучать только керамику. Если тебе нравятся книги, то там есть целый район книг. И поэтому каждый человек, он находит, наверное, для себя вот это вот самое любимое и классное в таком разнообразии в Японии, что там всем сносит крышу. Наверное, мне просто правда не нравится хобби как концепция, как будто это, знаешь, что-то неважное. А я стараюсь наполнять жизнь свою просто очень разнообразными опытами, экспириенсами и вещами, которые мне дают энергию, которые во мне возбуждают страсть к жизни. Вот. И вот именно этот интерес, понимаешь, не просто наполняет, а что меня именно заставляет еще как бы дальше пойти, изучить и найти новое, ну, такой вот человек.
Нет, это круто. Слушай, я просто, знаешь, задумалась сейчас на тему того, а вообще как мы вообще стали говорить там про хобби, увлечения. Я думаю, я сейчас, знаешь, вспомнила, что мне в детстве была анкета для девочек, и там всегда был вопрос, там, это твое имя, фамилия, твой лучший друг, там что-то еще, твой знак зодиака, и в конце было твое хобби, твои увлечения. И как будто бы уже тогда я была запрограммирована, что у тебя точно должно быть какое-то хобби, какое-то увлечение, но не объяснялось это то, как что ты должен от этого как-то кайфовать, просто у тебя есть хобби, там, я пою, я танцую, еще оно должно быть обязательно творческое, потому что обычно, там, ну, допустим, баня, да, вот, например, поход в баню, ну, кто скажет, что это хобби, а может быть оно и быть такое. У нас был гость с русской чайной, и тоже у него там коллекция русских этих пакетиков каких-то, значит, есть. И он такой, вау, типа, он это коллекционирует, какие-то открытки коллекционирует. Просто, мне кажется, мы так глубоко никогда не погружались, а как это на поверхности, типа, ну вот, хобби, есть и есть.
У меня много разных таких увлечений. Чай я только начала как бы изучать. Только начала.
Прекрасно. Я думаю, что если этот подкаст слушал бы наш гость, он бы точно это оценил. Сказал, приходите ко мне в русскую чайную. Круто. Кроме менторства, ты специалист в маркетинге, поэтому мне очень интересно поговорить с тобой на эту индустрию увлечений именно с этой стороны. По твоим ощущениям, бренды и компании прямо сейчас, они вообще спекулируют на этой теме. Допустим, есть бренд керамики, они проводят мастер-классы и приглашают аудиторию к себе, используя при этом в коммуникации какие-то, ну, фразы рекламные, например, у нас вы сможете отключиться от рабочих задач, расслабиться, полный чил, и вот это все. Насколько, как ты думаешь, это вообще этично или нет с твоей стороны?
Я думаю, что, короче, маркетинг бывает разный. И маркетинг можно делать по-разному. Можно показывать, транслировать свои ценности. Типа классный бренд, который такой весь этичный, открытый и про любовь, и потом кидать своих партнеров в бизнесе. Ну, то есть по-разному бывает. Маркетинг, он глобально бывает супер разный. Кто-то использует меньшее количество триггеров, которые заставляют тебя обратить внимание или совершить покупку. Другие бренды больше фокусируются на креативе и на визуале. Но в любом случае маркетинг так или иначе, он всегда про то, чтобы донести смысл, донести информацию и продать. Поэтому то, как ты выбираешь себя позиционировать, чтобы одновременно и транслировать смысл, и привлекать свою целевую аудиторию, и продавать, наверное, это и есть позиционирование и маркетинговая стратегия. И ты тут выкручиваешь градусник накала триггеров очень по-разному. Поэтому я думаю, что это неизбежно. Ну, то есть этично или неэтично, это, ну, вопрос не стоит. Так или иначе, тебе для того, чтобы привлечь внимание аудитории, нужно использовать эти триггеры. Другое дело, насколько они манипулятивные. То есть если ты говоришь о том, что если ты не придешь на мастер-класс по керамике, то ты умрешь от невроза, то это неэтично. А если ты показываешь человеку, что это один из способов переключить свое внимание, расслабиться, то я не вижу здесь, честно говоря, манипуляции. Здесь нет какой-то одной универсальной формулы, и очень все зависит от продукта, от подачи, от контекста, от аудитории. Ну, то есть там миллион факторов, и тут важно чувствовать свой собственный тумблер, где ты манипулируешь, а где ты честно рассказываешь продукт, и тумблер своей аудитории, быть с ними на одной волне.
У тебя такой большой опыт, да, и, может быть, у тебя есть там советы в этом плане, как пиарить различные мероприятия развлекательного характера, но чтобы это было экологично и привлекать на них аудиторию.
Я сделала, наверное, ну, около 2000 пиар-компаний для мероприятий, wow. Поэтому это такая тема, знаешь, мы можем
еще долго 2 часа об этом с тобой
говорить. Да, да, ну, то есть мне очень много есть, что на это сказать. Я думаю, что самое важное — это четко понимать, кто твоя аудитория, и прям написать себе Customer Journey Map, что эта аудитория слушает, смотрит, и строить ее, исходя из этого. Мне кажется, что вопрос этичности, неэтичности в привлечении внимания к мероприятиям, она не сильно стоит, но, то есть я, честно говоря, ни разу в жизни не видела рекламу выставки, которая бы мной как-то сильно манипулировала, честно говоря. Мне кажется, вообще культурное пространство, оно очень редко заходит на территорию того, что что-то неэтично. Важнее, наверное, построение этой рекламной кампании научиться вызывать эмоции. Не просто сообщать факты, а научиться вызывать эмоции и не питать иллюзии на тему того, что всем это должно быть интересно, и все знают. То есть не для всех людей на самом деле критически важно ходить на концерты, экскурсии, мероприятия. Для них это может быть просто неинтересно. И я вот, наверное, много лет жизни потратила как бы в непонимании, почему же, почему вы не приходите? А людям реально может неинтересно. Они, ну, выбирают себе коврик в ванну, когда идет речь о маркетинге мероприятий и какого-то опыта. Ты здесь конкурируешь не с другими мероприятиями, а вообще с другими сферами жизни человека, и у него может совершенно быть другое в голове. Тут важно просто доносить информацию, максимально раскрывать то, что происходит, и идти через эмоции. Я вот сегодня иду на концерт-медитацию Филиппа Гласса в соборе. Мне это сильно продавать не нужно. Я вижу Филипп Гласс, концерт-медитация, мне все понятно. Просто люди меня нашли в том месте, где я потребляю информацию, да, ну, то есть меня нашли в социальных сетях, я увидела тот месседж, который мне понравился, мне понравилась концепция, мне понравилось то, как это подается. Ну, то есть концерт, медитация, вау, что-то новое, интересное. Я люблю такую музыку, это совершенно точное попадание в меня, как в целевую аудиторию. Здесь нет, видишь, никакой ни манипуляции, ни сложной трехэтажной стратегии. Просто я человек, который ходит на мероприятия, вот.
Ну, это круто, да, потому что мне, по сути, тоже, знаешь, не нужно там прям как-то меня это завлекать, привлекать на какие-то концерты, мероприятия, потому что я такая, ну, мне это интересно, я на это пойду. Возможно, с банями я так еще подумала бы, знаешь, типа, не, ну, так просто интересно про них рассказала, что я такая, о, надо тоже посмотреть, что там вообще такого интересного в этих банях. Очень увлекательно, завлекательно, я бы так сказала.
Ну, это, видишь, это про эмоции. То есть я просто как маркетолог, я знаю, про что рассказать так, чтобы вызвать у тебя интерес, вызвать у тебя эмоции, рассказать об этом не так, как об этом говорят другие. Но это навык маркетолога, продюсера, который так рассказывает о продукте, что хочется купить.
Что хочется сходить, точно. Слушай, ну как раз, вот, знаешь, у меня такой вопрос будет касаемо вот такой, знаешь, вопрос со звездочкой. А можно ли понять по коммуникации, что продукт вообще стоящий? Ну, то есть, например, тот же самый какой-то известный бренд свечек. У него классный, офигенный маркетинг, но мастер-класс они проводят, ну, так себе. Ну, то есть, продукт не очень, картинка красивая, то как слушателям понять, что, ну, вообще обезопасить их от таких походов не особо может быть интересно, как бы такие думают, о, классно. Ты знаешь, у меня такое было даже с одним тоже мероприятие, они так классно распиарились, все клево, вообще приходите к нам. А по факту оказалось, что я такая, ну, типа, можно было и не ходить, можно деньги было не тратить, и вообще зачем я пошла. Но как обезопасить себя вот от таких...
Никак. Ну, наверное, отзывы читать, но глобально, мне кажется, что сложно себя обезопасить, как и в любой другой сфере. Но бывают талантливые маркетологи, которым без разницы на продукт, и они умеют это классно продавать, но я считаю, что в этом уравнении... всегда первичный продукт. Меня немножко дергается глаз, когда я вижу, когда маркетинг лучше, чем сам продукт, и когда туда, типа, вливается очень много фокуса, а продукт сам по себе достаточно скучный. И мне кажется, на рынке много такого, и даже не про мероприятия я говорю, а вообще в целом во всех креативных индустриях это встречается суперчасто.
Такой еще вопрос к тебе. Наверное, вот мы чуть перейдем опять к увлечениям. Хочется сфокусироваться немного снова на тебе и узнать, чем вообще наполнена твоя жизнь и какие увлечения сейчас есть в твоей жизни, как много их, вот прям можешь перечислить, что это за увлечение?
Ну, главное мое увлечение, наверное, это культура. Вообще в очень широком плане. То есть мне интересно искусство, музыка, архитектура, как это междисциплинарно проявлено в жизни в нашей, в других странах. Поэтому я путешествую, поэтому я за этим наблюдаю. Я очень люблю все, что связано с сферой гастрономии. Я была не меньше 50 мишленовских ресторанах, совершенно точно. И я всегда слежу за тем, что происходит нового. Потому что мне кажется, это офигенное проявление культуры в обыденной жизни, с которым каждый может соприкоснуться очень просто, да, не заходя в музее, условно говоря. Раньше я увлекалась вином. Сейчас вот я не пью практически, поэтому изучаю чай. Хочу стать сама чайным мастером в будущем, но это еще мне предстоит большой и длинный путь. На самом деле я люблю учиться, и мне кажется, что как будто бы это тоже мое увлечение, моя зона интересов. Мне очень интересно наблюдать за тем, как меняется образование, как построены курсы какие-то, или как люди переходят в какие-то более короткие циклы и делают вебинары или работают лично, консультируя, передавая опыт. Ну, то есть мне интересна эта история. Конечно, я все еще очень люблю музыку, но то есть 10 лет в концертной индустрии никак из головы не вычеркнуть, поэтому я много слушаю музыки, много хожу на концерты. Проще рассказать, что мне не интересно, наверное. Я обожаю блогинг. Вообще, тема блогинга — это большая часть моей жизни, потому что я сама блогер, потому что я к этому отношусь как к инструменту личного развития, как к письменной практике, как к такому процессу самопознания. И я постоянно что-нибудь про это читаю, смотрю, слушаю, наблюдаю, интегрирую в свой опыт.
Очень-очень много рассказала, сколько там у тебя увлечений и классных. И на самом деле это очень, знаешь, похоже на нашу культуру в компании TimePad. Мы тоже, знаешь, там обсуждаем с ребятами, кто чем завлекается, и у нас там есть ребята, кто яхтингом занимается, кто дайвингом, кто танцами, кто плетет бисероплетением какие-то украшения. В общем, очень много всего. Кто там танцует танцы кей-поп. В общем, много разного. Ты знаешь, у меня к тебе такой тоже вопрос будет. А как ты вот с количеством, таким огромным количеством увлечений не боишься вообще что-то пробовать новое? Что тебе помогает?
Я вообще ничего не боюсь, ну, как бы глобально. У меня такая позиция, что если мне что-то интересно, я обязательно иду туда. И если мне что-то страшно, то я обязательно пойду именно это и сделаю. Ну, например, я больше всего в жизни боялась публичности и выступлений. Вот я именно туда и пошла. Мое второе выступление было на TEDx'е, и моя работа стала супер связана быть с публичностью. И после этого я начала вести блог. Когда ты идешь в новое, что-то страшное, именно это дает классные качественные изменения в твоей жизни, и, соответственно, это положительный опыт. И дальше тебе, чем дальше, тем меньше ты боишься.
Есть ли увлечения, вот, которые ты там назвала, благодаря которым у тебя изменилось что-то в жизни или в работе, и как это помогло тебе?
Да, 100% это блогинг. Это очень похоже на письменную практику, когда ты выгружаешь из себя мысли. Во-вторых, это совершенно то, что дает тебе супербыструю обратную связь от людей. Ну, то есть, когда ты пишешь дневник, его никто не читает и не говорит тебе, блин, у меня так же, ты как бы не одна такая кукуня сумасшедшая. А тут ты получаешь очень быстрый фидбэк от людей, и это поддерживает. В-третьих, блогинг, там нужна регулярность. То есть ты как бы себя, если ты коммитишься в то, что ты идешь и занимаешься этим, то тут нужна регулярность. И это классный тренинг именно вот этой системных действий и маленьких шагов. Блогинг требует от тебя формулировать свои мысли, что ты думаешь и что ты чувствуешь. Ну, то есть у меня дислексия, я вообще очень плохо писала. И в школе, ну, то есть просто кол была моя оценка на русском языке постоянно, мне сложно читать. Вот эта вот ежедневная работа по тому, чтобы сформулировать свои мысли, она для меня, во-первых, работает на осознанность, потому что ты начинаешь думать, окей, а что я чувствую сейчас, и ты думаешь об этом каждый день. А во-вторых, просто навык письма очень круто прокачивается, и ты лучше выражаешь свои мысли. У тебя мозг работает лучше, поэтому, ну, как бы благодаря блогингу однозначно. Пока ты не пишешь, тебе кажется, что я все вообще точно знаю, что я думаю. А когда это нужно сформулировать фразы и предложения, понятные другим людям, выясняется, что нет, не такая уж у тебя по-прежнему каша в голове. Ну, думать это учит. Ну, то есть думать, формулировать мысли. И, в общем, я так отношусь к блогингу. Нужно разобраться, кто ты, чтобы рассказать о себе другому человеку. И это прикольная практика.
Для тебя, получается, блогинг — это не только как работа, но и хобби такое твое, которое ты там посвящаешь свое время.
Ну вот я тебе говорю, мне не нравится концепция хобби. Ну, типа, что это за хобби? Вот хобби — это, по-моему, вот как бы какая-то часть твоей жизни, которая не обязательна. Вот она просто есть, и я это делаю просто так. Я не могу так сказать про блогинг. Он просто это часть моей жизни, это часть моей работы, это часть того, что мне нравится. Я вообще никогда в жизни, у меня не было работы, которая мне не нравится. Я не понимаю, как это. Всегда очень любила то, что я делаю, и мне это было настолько интересно, что концепция хобби выпала из моей головы. Но это не значит, что я не умею отдыхать или у меня нет чего-то, что не является моей работой.
Слушай, круто. Я, знаешь, сейчас сидела просто, у меня магнитик мне подарил когда-то одногруппник, где написано «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Я каждый раз смотрю эту картинку, только думаю, ну вот это про меня, потому что я с тобой согласна в концепции, что я тоже выбирала всегда себе работу, исходя из того, куда лежала душа и сердце. Не было такого, что я работаю там, где я не хочу. Если это случалось, и я понимала, что что-то не то, то я такая, о, нет. Меня, знаешь, меня многие знают, там, как и Юлю, которая сменила 7 учебных заведений, потому что я все время то переходила, то перепоступала, потому что мне ничего не нравилось. Да здесь, видимо, из хобби такая же концепция. Типа, хочешь — занимаешься, хочешь — нет. Поскольку ты такой действительно буквально амбассадор нового опыта, у меня к тебе есть такой вопрос. Есть ли у тебя сфера или, может быть, определенное занятие, в котором ты давно хотела себя попробовать найти, но никак у тебя не доходят руки? Есть ли что-то такое?
Самый сложный вопрос сегодня. Блин, я плохо знаю Москву еще. Я живу здесь 2 года, и я до этого жила в Екатеринбурге всю жизнь, за исключением там некоторых этапов. Вот мне не доходят руки изучить Москву получше в плане архитектуры, в плане истории, в плане экскурсий. Ну, то есть мне бы хотелось лучше знать город. Я была всего на 2 экскурсиях за год, и мне кажется, что это не доходят руки.
Круто! Слушай, экскурсии — это вообще тема. Я сама с удовольствием бы сейчас открыла для себя экскурсии по Москве, и вот я там ходила на 2-3 экскурсии, и была в восторге от того, что я многого чего не знаю про Москву, потому что я здесь живу много лет, а знаю очень мало. Предлагаю открыть наш сайт TimePad и найти события, которые, возможно, поможет сделать тебе первый шаг, и мы подарим тебе билет на это мероприятие.
Господи, так много всего. Выглядит супер интересно на самом деле. Я очень люблю архитектуру. Мне интересно вот выбрать, наверное, или тайны готического особняка, или особняк Рубушинского. Вот я бы прочитала отзывы и определилась бы и взяла бы что-нибудь из этого.
Слушай, круто. Тогда будем рады тебе подарить билет на эту экскурсию. Сходить, а потом, если ты еще поделишься своим отзывом, вообще будет здорово. И, возможно, для кого-то это будет тоже, знаешь, новое начало такого увлечения, хобби в экскурсионную жизнь Москвы. Спасибо тебе большое еще раз за наш такой разговор. На самом деле, если бы у меня была какая-то позиция в TimePad, я бы тебе пришла и сказала бы: Катя, ты подходишь к нам по всем нашим ценностям. Спасибо тебе большое еще раз за такую встречу.
Вам спасибо, что позвали.
Ура!
Сделать первый шаг навстречу новому увлечению бывает сложно, но вместе мы можем упростить этот процесс и сделать его увлекательным. А если вы, как Катя, хотите изучить свой город и посмотреть на него с другой стороны, заходите на сайт TimePad и выбирайте понравившиеся события. Наша команда регулярно собирает подборки по абсолютно разным темам, а в соцсетях вы найдете обзоры и рекомендации, которые помогут погрузиться в процесс и сделать выбор в пользу близкого вам по духу увлечения. Ссылки на все оставим в описании выпуска. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии и ставьте лайки на той подкаст-платформе, где нас слушаете. Благодаря этому нас услышит больше людей, которые прямо сейчас находятся в поиске себя и своего хобби.